Макс Фрай. Надо. Антология. Макс Фрай. 43-й. Впервые это случилось, когда ему было 13. Здоровый, в сущности, лоб. Сказками уже давным-давно не зачитывался, собственно, вообще ничем не зачитывался с тех пор, как в трех кварталах от дома открылся видеосалон, куда всеми правдами и неправдами стремился попасть хотя бы пару раз в неделю. Взахлеб смотрел ужастики и боевики. А город, который он увидел, был совершенно сказочный, как с картинки. Даже скорее из мультфильма. Знал бы про аниме, сразу подумал бы «анимешный», но этого термина тогда еще не употребляли. Светлые стены невысоких, как бы нарочито хрупких домов, разноцветные оконные стекла, хрустальные крыши, бесчисленные мосты, протянутые не только над узкой быстрой рекой, но и просто над улицами, между домами на уровне второго-третьего этажей, лестницы всех мыслимых форм и конструкций, соединявшие тротуары с мостами и крышами, иногда с тенью соседнего дома, с проплывающим облаком или просто ни с чем. Он тогда болел. Ничего серьезного, обычная простуда, но часто просыпался от кашля, жадно пил воду из специально оставленной на стуле возле дивана чашки и снова засыпал. Под утро вода в чашке закончилась. Вставать было лень, но пить хотелось так сильно, что пришлось. Босиком пошлепал на кухню, напился, вернулся обратно в комнату и совершенно случайно взглянул в окно. Сон слетел с него сразу. Да из кого бы он ни слетел, когда за окном вместо заслоняющей половину неба блочной девятиэтажки какой-то фантастический, невозможный город с мостами, хрустальными крышами и винтовыми лестницами, ведущими в никуда. В этом городе тоже была ночь, но гораздо более светлая, чем он привык. Небо не чернильное, а почти бирюзовое. Всюду на улицах круглые белые и зеленые фонари. Окна домов тоже светятся. И это оказалось одним из самых удивительных впечатлений. Светящиеся изнутри разноцветные оконные стекла, как будто глядишь на зажженную лампу через калейдоскоп. Стоял у окна и смотрел на этот удивительный город, которого быть не могло. Думал, наверное, я на самом деле не проснулся. И это само по себе свидетельствовало, что все-таки проснулся. Никогда раньше не говорил себе во сне «я сплю». Но хотелось более веских доказательств, поэтому несколько раз ущипнул себя, очень больно, но все-таки для полной уверенности недостаточно. Тогда взял с письменного стола ножницы и с силой провел лезвием по руке. Ножницы были тупые, но удалось расцарапать кожу до крови. И тогда, наконец, успокоился, выдохнул. Все-таки не сон. Потом уже не колебался, быстро оделся и вышел из дома, захватив в прихожей куртку и сунув ноги в ботинки, отцовские вместо своих. Ошибку осознал уже в подъезде, но возвращаться не стал, только потуже затянул шнурки. Дом был пятиэтажный, без лифта, поэтому спускаться пришлось пешком. Шел очень медленно, отчасти из-за болтающихся на ногах ботинок, отчасти потому, что ему было страшно. Вот выйду из дома, вокруг этот удивительный город, и что тогда? Нет, правда, что? Я там никого не знаю, и меня тоже никто. Может быть, там живут людоеды или вампиры? И эта красота за окном — ловушка, чтобы выманить всех, кто не спит. И еще неизвестно, какой у них там воздух. Им вообще можно дышать? Или, как на других планетах, в фантастических фильмах, состав атмосферы — ацетон, аммиак? Но страх не мешал идти вниз по ступеням, не останавливаясь, шаг за шагом, не сомневаясь, что он все делает правильно. Так обязательно надо. Других вариантов просто нет. Страх был отдельно, а весь остальной он отдельно. И оказалось, что весь остальной он гораздо больше, чем страх. И сильней. Это было удивительное открытие. Потом оно еще пригодилось не раз. Когда открывал дверь подъезда, сердце так колотилось, что думал, выскочит или, наоборот, остановится от нагрузки, как перегревшийся мотор. Но все равно оттянул язычок защелки, навалился на дверь плечом, вышел. В первый момент вообще ничего не понял. Кроме того, что этим холодным морозным воздухом вполне можно дышать. А потом увидел, что стоит в своем дворе. Напротив панельная девятиэтажка. Слева мусорные баки, справа выезд на улицу. За спиной черная железная дверь подъезда, как обычно. Как и должно быть. Все как всегда. Некоторое время стоял неподвижно, затаив дыхание. Сам не знал, чего ждет. То ли сказочный город передумает и вернется, то ли привычный пейзаж тоже исчезнет. Девятиэтажка, мусорка, синяя дядя Володина девятка, неизвестно чей горчично-желтый москвич. И он сам тоже исчезнет. В первую очередь он сам. В любом случае, так ничего и не дождался. И тем более не исчез. Наконец развернулся, нажал на кодовом замке кнопки 3-8 и пошел обратно, домой. Поднявшись на четвертый этаж, спохватился. Как же я войду? Но в кармане куртки неожиданно нашлись ключи. Дверь удалось открыть, а потом запереть бесшумно, поэтому о его ночной отлучке родители так и не узнали. А рассказывать, конечно, не стал. Вообще старался вспоминать об этом пореже. А когда все-таки вспоминал, говорил себе: «Я болел, у меня могла резко подняться температура. Бред, вполне обычное дело, когда у человека жар». Сам знал, что это никуда не годное объяснение, но оно все равно его успокаивало. Такой вот парадокс. Второй раз это случилось через 2 с лишним года. Они с родителями только что переехали в дедовскую квартиру на втором этаже большого сталинского дома, почти в самом центре города. Непривычно просторную и, как почему-то казалось, полную тайн. Хотя откуда бы взяться тайным у деда, всю жизнь прослужившего министерским чиновником? Не такой он был человек. Однако атмосфера в квартире все равно была немного таинственная, ну или просто непривычная. Скорее всего, так. В ту ночь он засиделся, готовясь к экзамену. На самом деле, грядущий экзамен просто оказался отличным предлогом не поехать на дачу с родителями. Впервые в жизни остаться одному дома почти на 3 суток, а не на какие-то несчастные полдня. Поэтому жалко было вот так сразу ложиться и засыпать. Гораздо интереснее сидеть за старым письменным столом в бывшем дедовском кабинете с открытым где-то на середине учебником, исчерканной тетрадкой с задачами и полной чашкой растворимого кофе, который ему не особенно нравился, но казался символом настоящей взрослой жизни. Всего самого лучшего, что в ней есть. Одиночество и свобода не спать хоть до самого утра. Несмотря на кофе, в начале 3-го начал клевать носом. Какое-то время пытался бороться со сном, но потом махнул рукой, сполз со стула, принялся стягивать брюки. Замутненный усталостью взгляд случайно упал на окно, и он застыл, как стоял, полусогнутый, одной ногой застрявший в штанине, потому что там, за окном, было бирюзовое небо, круглые зеленые фонари, светлые стены, хрустальные крыши, разноцветные оконные стекла, лестницы и мосты. Не закричал «да, да, да», только по привычке вести себя по ночам тихо, чтобы не разбудить родителей. Забыл, что в квартире больше никого нет, но очень хотел торжествующе закричать, потому что город за окном казался ему главной личной победой всей жизни. В каком-то смысле он и был победой над собственным здравым смыслом. Сколько раз говорил себе, что никакого волшебного города не было, а он все-таки есть. Наконец натянул штаны, развернулся бежать на улицу, но остановился на пороге комнаты, вспомнив, чем это закончилось в прошлый раз. Решил, если я вижу город в окно, значит и выходить к нему надо из окна, а не в обход через подъезд. Здесь всего-то 2-й этаж, не о чем говорить. Ни минуты не колебался. Распахнул окно, повис на руках, уцепившись за подоконник, прыгнул. Когда разжимал пальцы, был твердо уверен, что на этот раз все получится. Но когда ступни коснулись земли, еще до удара неприятной звонкой вибрирующей волной, отозвавшегося во всем теле, уже знал, что не получилось ничего. Нет никакого города с хрустальными крышами и разноцветными окнами. Просто нет. Не может его быть. Таких не бывает. Подумал, я так устал, что уснул на ходу, раздеваясь, и увидел сон, и прыгнул за ним в окно. Хорошо, что со 2-го этажа, а не с какого-нибудь 9-го. Интересно, как я теперь обратно залезу? Ключи-то остались в замке изнутри. Тем не менее, как-то вскарабкался обратно в квартиру. Соседи с 1-го этажа спали крепко, не слышали, как он скакал на их подоконнике, и на улице было пусто. В общем, никто его не застукал, обошлось без скандала. Вот и хорошо. Очень устал, но до утра ворочался на внезапно ставшем неудобном диване. Кое-как задремал, но подскочил, проспав всего 2 часа. Даже не позавтракав, поехал на вокзал, а оттуда электричкой на дачу. От станции до поселка пешком почти 5 километров. Оно и к лучшему. Почти успокоился, пока дошел. Родители не столько обрадовались, сколько встревожились, когда сын-подросток добровольно приезжает на дачу, от которой прежде отбрыкивался как мог, впору задуматься, все ли у него хорошо. Сказал им, зубрить надоело, вот и приехал. А что еще было говорить? В третий раз он увидел город с хрустальными крышами не за окном, а в щели забора, ограждавшего какую-то стройку. Дело было под утро после выпускного. Он провожал домой Аллу, самую красивую девочку в классе, которая прежде не обращала на него внимания, но на выпускном вдруг согласилась с ним танцевать, и второй раз согласилась, и третий, и на попытку поцеловать совершенно не рассердилась, только сказала «Ты что, не здесь же?» И предложению уйти вместе пораньше так явно обрадовалась, что он почти испугался. Ну и что теперь делать? Слишком легко все испортить, когда внезапно стало так хорошо. Теоретически он провожал Аллу домой, но на самом деле они нарезали какие-то нелепые хаотические петли по городу, пили розовое шипучее вино, бутылку которого он заранее припрятал не в кустах за школой, как делали почти все, а в детском саду через дорогу, в разноцветном фанерном паровозике. Алла хохотала до слез, увидев его тайник, но находчивость оценила. Ну и вообще все шло отлично, пока они не вышли к стройке, окруженной забором. Здесь не было ни людей, ни фонарей, даже луна тактично скрылась за тучами. Он восхищенно и почти обреченно думал «Сейчас, сейчас». Алла стояла, прислонившись спиной к забору, к нему лицом, смотрела испуганно и вызывающе. Ну, обнял ее неловко и неумело, собственные руки казались слишком большими, тяжелыми и неудобными, но потом это стало неважно. Вообще все стало неважно. И Алла, изменившимся взрослым, как у женщин в кино, хриплым воркующим голосом, пробормотала «Только осторожно, платье. Главное его не порвать». Из-за платья, собственно, все и случилось. Кружево зацепилось за какую-то дурацкую проволоку, пришлось остановиться, перевести дух, унять дрожь в руках и очень аккуратно, медленно, подсвечивая себе зажигалкой, его отцеплять. Тогда и заметил, что из щели между щитами сочится какой-то необычный зеленоватый свет. Заглянул, и его возбуждение, робость, восторг мгновенно сменились возбуждением, робостью и восторгом совсем другого рода. Там, за хлипким строительным забором, высились светлые стены, сверкали хрустальные крыши и разноцветные окна, изгибались мосты, лестницы устремлялись в темно-бирюзовое нездешнее небо, сияли круглые белые и зеленые фонари. Он был готов заплакать от счастья. Алла спросила уже вполне обычным голосом, «Ты чего?» Поманил ее. «Смотри сюда, видишь? Ты видишь?» И тогда она завизжала так громко, что уж лучше бы ответила «ничего». Так и не узнал, что она там увидела. Потому что если просто строительную площадку, непонятно, чего так орать. А если все-таки город с хрустальными крышами, тем более непонятно. Он же совсем не страшный, очень красивый. Когда его видишь, вообще ни о чем думать невозможно, кроме того, как бы туда попасть. А тогда все было, как в каком-то дурном фильме ужасов, снятом без сценария, наобум. Алла просила «Мне страшно, пошли отсюда». Он зачем-то ее уговаривал «Давай перелезем, я тебя подсажу». Дело кончилось тем, что Алла обозвала его придурком и разными другими словами, не столько даже обидными, сколько неожиданно грубыми. «Почему так? За что?» И убежала в ночь, размазывая по лицу черные от туши слезы. А он, конечно, не стал ее догонять. Какое там догонять? Какая вообще может быть Алла, когда удивительный город с хрустальными крышами? Вот он. Всего-то и надо перелезть через дурацкий забор. Потом, обнаружив себя среди мешков цемента, досок, бетонных блоков, огромных металлических бочек и прочей бессмысленной строительной ерунды, невольно позавидовал Алле. И вообще всем девчонкам в мире. Их легким слезам, потому что иногда бывает так плохо, что очень надо заплакать, а то ли уже разучился, то ли вообще никогда не умел. Никому никогда об этом не рассказывал, и Аллу больше не видел, честно говоря, и не хотел. На самом деле был очень ей благодарен за ту истерику. Лучшее доказательство, что город с хрустальными крышами ему не примерещился. Была бы за тем забором обычная стройка, Алла, скорее всего, обиделась бы на глупый розыгрыш, но крик бы не подняла. Так что был город, был. Теперь он знал это точно. Просто потом что-то пошло не так, и все исчезло. Но это ничего не меняет. В смысле, не отменяет ни черта. В стремлении хоть как-то уравновесить потерю, решил стать архитектором. Явил чудеса упорства, готовясь к вступительным экзаменам, но предсказуемо не прошел даже предварительный отбор, где смотрели рисунки. Раньше надо было начинать готовиться, причем намного раньше, за несколько лет. Почувствовал себя наивным идиотом, обнаружив, что почти все остальные абитуриенты оказались выпускниками художественных школ и училищ, на худой конец из-за студий и рисовальных кружков. Потом, уже гораздо позже, понял, что все только к лучшему. Какой из меня архитектор? Куда мне? Зачем? Небось, всю жизнь пытался бы воспроизвести свой хрустальный сказочный идеал. Да кто же мне дал бы? Сиди и черти свои фантазии на бумаге в свободное от основной работы время. Тем и довольствуйся. Таких городов нынче не строят, да и не строили никогда. Очень тяжелая вышла бы жизнь, полная горечи и ежедневных поражений в безнадежной бессмысленной борьбе с естественным сопротивлением строительного материала и заодно культурного контекста. Ну уж нет. А тогда был так раздавлен неудачей, что поступил, не раздумывая, в политехнический, где конкурса не было вовсе. Как вскоре выяснилось, правильно сделал. На пороге, нетерпеливо похрюкивая модемами, уже стояло информационное будущее, и ему с этим будущим оказалось по пути. Настолько по пути, что к третьему курсу у него уже была отличная работа, а на защиту диплома он приехал в подержанной, но с виду такой навороченной иномарке, что в последний момент постеснялся выходить из нее возле института, на глазах у преподавателей. Зачем их дразнить? Развернулся, отъехал, припарковался за несколько кварталов и пошел пешком. Собственно, тогда и увидел город с хрустальными крышами в четвертый раз. Впервые не ночью, а среди бела дня. И не на месте двора или улицы, а в темном подземном переходе. Вместо прилавков с пирожками, кружевными трусами и дешевой бижутерией. Звучит нелепо, но было именно так. Рванул туда, не раздумывая, в твердой уверенности, теперь-то точно успею, войду. Никуда не вошел, конечно. С разбегу врезался в лоток с пирожками. Сам расшибся и все нахрен перевернул. Без объяснений сунул вопящей тетке 100-долларовую купюру и убежал, не дожидаясь ни благодарности, ни неприятностей, ни скорой помощи, которую наперебой предлагали вызвать другие торговки. Из рассеченной брови вовсю хлестала кровь, хотя рана оказалась совсем пустяковая. Заклеил ее потом пластырем, и дело с концом. На защиту пришел с опозданием, в мокрой сорочке, которую безуспешно пытался отстирать в туалете от кровавых пятен. В общем, произвел настоящий фурор. Одно из тех дурацких приключений, переживать которые не особо приятно, зато потом всю жизнь можно с удовольствием вспоминать. Жил потом хорошо. Работа занимала внимание, денег хватало на путешествия, которые он полюбил. Со временем стал достаточно востребованным специалистом, чтобы выбирать места работы по своему вкусу и где только не пожил. Легко приживался на любом месте и также легко с него снимался, чтобы начать заново где-нибудь еще. Не то чтобы не позволял себе ни к чему по-настоящему привязываться, а просто не привязывался, без каких-то специальных усилий. Объяснял себе и другим: «Такой уж я человек». Чаще всего приходилось говорить это женщинам, с которыми обычно складывалось легко и приятно до поры до времени, пока его в очередной раз не подхватывал ветер перемен. Все его любови были счастливыми. С радостью женился бы на каждой из них, если бы хотел хоть какого-нибудь намека на стабильность и постоянство. А он не хотел. Стабильность и постоянство явно не для человека, который всегда выбирает жилье на нижних этажах с расчетом, что если за окном однажды появится удивительный город с хрустальными крышами, мостами и лестницами, можно будет без особого риска для жизни попробовать туда попасть. Впрочем, из окон своих квартир он больше никогда этот город не видел. Зато однажды пришлось спускаться за ним на дно, не то чтобы пропасти, но довольно глубокого каньона, без страховки и прочих вспомогательных средств. Да чего только не было. Вброд пересекал мелкую, но очень быструю речку, лез в строительный котлован, выскакивал на летное поле, ломился в подсобное помещение гипермаркета, в слоновник пражского зоопарка, в закрытый музей и просто на частную территорию. Последнее неоднократно. Впрочем, до вызова полиции ни разу не доходило. Но не потому, что был осторожен, скорее умел обаятельно извиняться, да и просто везло. Однажды увидел хрустальные крыши из окна пассажирского поезда и, не раздумывая, выскочил на ходу. Удивительно, но даже не расшибся. А что оказался неведомо где, среди бескрайних полей, без денег и документов, с разбитым сердцем и полными невыплаканных слез глазами, так к этому было не привыкать. Выкрутился, конечно. Он всегда выкручивался. Быстро этому научился. У того, кто готов в любой момент, без сомнений, не раздумывая, не подстраховываясь, броситься в погоню за миражом, иного выхода нет.